Вся следующая улица была из ребристых арок, похожих на скелет гигантской рыбы, чьи кости соединены между собой мраморной балкой позвоночником. Поверху арок, собираясь в крышу, пропускавшую сквозь себя мягкий зеленоватый цвет, сплетались вьющиеся растения, украшенные маленькими бледно-голубыми цветами. Арок оказалось так много, что вдалеке они словно бы сливались в одну единую, в туннель, который заканчивался тьмой. Тео остановился и нахмурился, не понимая, куда выведет их дорога.
«Странно», — произнес он, останавливая Бланку, — «нам ведь туда?»
Вновь долгая пауза, а затем уверенный кивок.
«Я проверю, что там», — решила Лавиани. «А вы оставайтесь и ждите».
«Эти районы мы видели с горы», — внезапно поняла Шерон. «За ними обугленная часть Аркуса».
«Ага»,
— задумчиво произнесла Лавиани, вспоминая, как протянулась мертвая земля.
«Ага, нам не удастся ее обойти. Она лежит поперек нашей дороги. Придется ее пересечь».
По краю уничтоженного фрагмента города земля вывернулась, собралась складками, которые снесли строения, опрокидывая их в разные стороны, как опрокидывает старые деревья в лесу первый весенний ураган. Складки застыли слоями, ступенями, поднимаясь все выше и выше, на 5-6 человеческих ростов, становясь препятствием. Впрочем, вполне преодолимым. Оказавшись на гребне, спутники увидели, что представлявшийся издали всего лишь темной полосой, вблизи смотрится совершенно иначе. По кварталам словно бы ударили раскаленным мечом, и город просел под чудовищным натиском. Его поверхность была ниже гребня на добрых 30 ярдов, как будто под улицами Аркуса располагался еще один уровень. Пустота. И теперь она схлопнулась, заставив почву опуститься на освободившееся место. Получилась глубокая борозда. Овраг. Нет, иссохшее дно озера в четверть лиги шириной. Черное, неровное, иззубренное, оплавленное, зловещее.
«М-да», — тихо произнесла Сойка, — «когда находишься близко, эффект абсолютно иной».
Здесь все было спекшееся. И Тео подумалось, что черный цвет словно пожирал солнечный свет. От нескольких зданий каким-то чудом уцелели одиночные стены, превратившиеся в мутное антрацитовое стекло, и обломки домов торчали с черной земли, словно редкие зубы во рту бродяги. Лавиани медленно изучила мрачное пространство слева направо, затем справа налево, и первая начала спускаться вниз, на дно. Даже она, несмотря на всю свою ловкость, несколько раз едва не упала, подошвы ботинок скользили по гладкой стеклянной поверхности, как по льду. Место ей не нравилось куда больше, чем уцелевшие кварталы Аркуса. Оно тяготило и вызывало тревогу, даже страх. Иррациональный и липкий. Он то и дело касался ее ледяными пальцами, пытался навалиться, прижать к земле. Крайне неприятное и непривычное ощущение. Здесь было холоднее, да и свет казался более тусклым, хотя солнце не скрылось за облаками. Под ботинками слабо и неприятно потрескивало, как будто подошвы давили яичную скорлупу или же хитиновые панцири жирных жуков. В другое время Лавиане было бы на это наплевать. Но сейчас она болезненно морщилась, стоило подошвам коснуться поверхности, чувствовала легкую тошноту. Запекшаяся корка земля совсем не радовалась приходу незваных гостей, что теперь ломали ее. С каждым шагом в ноги словно добавляли немного свинца, и в итоге Сойка поняла, что поднимает их с заметным усилием, шагая все медленнее и медленнее, опуская голову и плечи, а также жутко потея. Пот пропитал одежду, стекал по лицу, тяжелыми крупными каплями падал с подбородка и кончика носа. Негромко и нервно загремели барабаны. Было тяжело определить, откуда идет звук, он бил ей прямо в ребра. Она слышала тяжелое придушенное сипение и не сразу осознала, что это ее горло рождает столь странную мелодию, а барабаны — всего лишь дико стучащее сердце. Это было плохо. Лавиани проверила пульс, ощущая, как в висках нарастает боль, которая уже стала расползаться на затылок, лоб, протянула иглы в теме. Левая рука, нога, часть лица немели, Зрение с каждой секундой сужалось, в глазах быстро темнело, и мир сжимался, пока не превратился в зловещий туннель, через который видно не так уж и много. Головокружение и дезориентация нахлынули на нее, над верхней губой стало горячо, убийца ночного клана машинально вытерла рукавом потекшую из носа кровь. Она знала, что с ней происходит. Мозг кричал последним из возможных способов о том, что умирает. Еще чуть-чуть, и будет кровоизлияние. Сойка видела такое не раз, и не два. Что-то сзади толкнуло в бедро и ногу, и Лавиане едва не упала, чудом устояв, а Бланка, упираясь ладонями в странно горячую почву, сотрясалась от рвоты. По ее лицу было видно, что она испытывает мучительную головную боль, вот-вот готовую взорвать ее череп изнутри. Шэрон бледным призраком покачивалась из стороны в сторону. Ее белесые глаза казались вытаращенными, словно у рыбы, выброшенной на берег, задыхающейся. Уже через мгновение Лавиане оказалась на коленях рядом с Бланкой, а затем все кончилось. Жестокие пальцы невидимого плача, одновременно давящие на виски и на глазные яблоки, отодвинулись. Дыхание начало выравниваться, зрение проясняться, а вместе с ним вернулась и злость. Рядом с ней стоял Асторе, и он использовал магию. Сфера, окружавшая их, была едва заметна, но стоило чуть прищуриться, и на ней стали различимы полосы, сотканные из тени, по рисунку напоминающие полоски тигра. Магия столь сильная и странная, чужая, что у Лавиане заныли зубы. «Надо идти». Тео рывком поднял постановающую Бланку, взяв ее за руку. «Не знаю, насколько хватит этого щита. Шэрон!» Указывающая резко кивнула. Она помогла встать Сойке, и та совершенно не возражала, даже не подумав отказаться от поддержки, лишь слезнула с губ кровь, которая все так же продолжала течь из носа. Ее до сих пор шатало. Так они и двинулись вперед, защищаемые куполом, и черной земли перед ними становилось все меньше. Шагали они точно в атаге коллег, хромая, спотыкаясь. Любой сердобольный человек, увидев их, обязательно бы поделился с несчастными монеткой, а то и не одной. Лавиане заметила тело, лежащее на спине, с поднятыми вверх, словно окаменевшими руками и сведенными в судороге пальцами. Затем другого мертвеца. Отмечала их краем сознания, не забывая считать, сосредоточившись на том, чтобы переставлять ноги. К шаутам сейчас мертвецов. Сойка не желала присоединяться к их компании, а потому старалась не отставать от Тео. Фонтан давно не работал, но его бассейн был полон свежей дождевой воды, и Лавиане, сидя на растрескавшемся мраморном бортике, зло поглядывала на композицию из суровых копьеносцев, охранявших обнаженную деву, из кувшина, в руках которой в прежние времена должен был изливаться хрустальный поток. Сойка стянула с себя окровавленную рубашку, не обращая внимания на холод, застирала ее, кинула рядом, не надеясь, что та хоть немного высохнет, а сама отмывала засохшую кровь из-под носа, с губ и подбородка. Отмывала яростный, с видом зверя, который едва сдерживается, чтобы не броситься на первого встречного. Виски продолжала слабо ломить, и это ничуть не улучшало ее черного настроения.
«Я помню»,
— тихо произнесла Бланка, опираясь спиной о бортик. Ее растрепанные, сейчас казавшиеся выцветшими волосы, походили на мертвых медных мутских змеек. «Что?» — Лавиане, стекущей с ее лица водой, повернулась к ней. «Чего ты там бормочешь?»
«Я помню. Помню, как тут все горело».
Ее голос был низким и странно дрожал.
«Как плавились люди, исчезали дома, как горячий ветер прошел по спящему городу, разрывая его. Я помню. Помню. Помню крик. Этот крик. Они умирали так долго, гораздо дольше, чем держалось пламя. Каждый умер. И каждый остался. Я помню, каким лиловым было небо в тот день».
Шэрон присела рядом, взяла ее лицо обеими ладонями.
«Нет»,
— произнесла указывающе твердо, и глаза ее были жесткими, словно шляпки гвоздей.
«Не помнишь. Это не твои воспоминания, не твои мысли, не твоя боль. Выброси их и забудь. Забудь, прежде чем они сведут тебя с ума, Бланка Эрбет». «Ты тоже видела?» «Нет, но я чувствую старую магию и помню слова Мильвио. Магия не всегда исчезает. Иногда ее следы остаются. Она въедается в землю, как грязь въедается в кожу. И очень часто они убивают, лгут, сводят людей с ума. Но все виденное мной — правда. Я знаю». Я была там. Они так кричали.
Нет,
уже в третий раз повторила Шэрон.
Не была. И, возможно, тебе показали истину. Трагедию, что случилось здесь 3000 лет назад. Это прошлое, и оно далеко. Не стоит о нем думать сейчас, и не стоит возвращаться туда, как бы тебе не было больно от того, что ты увидела, услышала или поняла.
Я была на Талорисе, в зеркалах.
Лавиане просунула голову в дырку шерстяного одеяла, проигнорировав мокрую рубашку.
Они показывали мне всякое. Спасибо за это одному Шауту. В основном правду. Да такую, что порой хотелось застрять в несуществующем мире навсегда. Вот только на самом деле его нет. Давно нет. Все обиды, потери, утраты, радости, счастье остались там. Их не вернуть, не подержать в руках, не обнять и не отбросить. Так что и вправду, не сходи с ума и не думай о том, что тебе кажется реальным. Этого нет.
Бланка помолчала и неохотно склонила голову, повторив:
«Этого нет».
Но в ее голосе все еще звучала неуверенность, а вид был как у человека, очнувшегося от кошмара. И тот пока не отступил, не выпустил ее из своих клешней. Шэрон, вздохнув, убрала руки от лица госпожи Ирбет, поднялась и посмотрела назад, туда, где завалом поднятой оплавленной земли находился пройденный, едва не убивший их, черный рубеж.
«Я не чувствую мертвых»,
— сказала она со спокойствием, которое что-то напугало ее.
«Не чувствую».
«В кои-то веки, рыба полосатая!»
Лавиане убрала рубашку в сумку и достала немного мяса, думая, что сейчас бы не отказалась от какой-нибудь горячей еды. Любой. Не обязательно, чтобы это была яичница.
«Радуйся минутке беспокойников!»
«Ты не понимаешь?»
«Прекрасно понимаю. В первый раз за долгие месяцы нюх некроманта тебя подвел. И ты не узнала, что контрабандисты сдохли, пока их не увидела».
«Так не должно быть».
«Ха! Вот так не должно быть!»
Сойка обвела рукой город, что смотрел на них тысячу пустых окон.
«От них ничего не осталось, кроме оболочки».
Шэрон поежилась.
«Они не ушли на ту сторону, просто исчезли».
Тео, все это время сидевший с закатанным рукавом и прижимавший тряпицу к окровавленному предплечью, спросил:
«Означает ли это, что ты не сможешь их поднять?»
«Да».
«А ты пробовала?»
Тут же заинтересовалась Лавиане, подавшись вперед.
«Это ни к чему. С таким же успехом я могу пытаться оживить скульптуры фонтана. Нет связи с той страной, словно кто-то обрубил все нити с ней»,
— закончила Бланка.
«Даже не обрубил, выжег их из мира. Вот он каков, гнев шестерых. Даже не убийство, полное небытие».
Все помолчали, думая о том, как они едва не погибли. Наконец Лавиане нарушила мрачную тишину, заявив:
«Драла я этих шестерых и их магию. Судя по делам, они ничуть не лучше демонов. Если уж начинают, то так, что весь мир содрогается. Хорошо, что темный наездник убил нескольких, а остальные свалили куда подальше. Надеюсь, тоже в небытие. Им там самое место. Они же все это начали как-никак. Обманули Асторы и все такое прочее. Может, Вейрон и прав, выступив против них».
Шэрон поморщилась, но не стала никак реагировать на ее слова, обратившись к Тео.
«Ты всех нас спас. Спасибо. Как ты себя чувствуешь?»
«Потратил какое-то количество сил, но недостаточное, чтобы покинуть вас».
Он изучил предплечье, убедился, что кровь перестала сочиться из пор, и опустил рукав.
«Хороший фокус, попрыгун», — одобрила Лавиане. «Даже горжусь тобой».
Шэрон слабо кашлянула, сказав без всякой радости:
«Тебе придется вернуться. Ты единственный это сможешь сделать, иначе мы преодолели весь путь зря».
«Не придется», — вместо него сказала Лавиане. «Я считала мертвые тушки. Не хватает одного моряка для ровного счета. Полагаю, он прошел выжженную полосу и теперь где-то в этой части города».
«Но как ему удалось уцелеть после такого?» «Статуэтка»,
— вновь ожила Бланка.
«Она его защитила».
Шэрон обдумала услышанное. Вполне возможно, что и так. В конце концов, шауты не зря создали Вейрону доспех, в котором он сражался против шестерых. Велика вероятность, что латы защищали темного наездника от магии. Но она не сказала этого вслух, не желая до поры до времени объяснять госпоже Ирбет, что такое Арила на самом деле.
«Прекрасно!» — осклабилась Лавиане, сверкнув зловещей улыбкой. «И где же этот проворный везучий парень?»
Госпожа Арби отмотнула головой в сторону широкого проспекта, уходящего от них на добрую лигу и заканчивавшегося отвесной стеной, над которой возвышались две подпирающие небо башни. За ними торчало нечто бледно-золотистое, отсюда похожее на фрагмент головки сыра, или, куда более подходящее сравнение, на поднимающуюся над горизонтом огромную полную луну. Купол какого-то немыслимого колоссального строения.
«Теперь гораздо ближе, где-то там, и она перестала двигаться».
«А мы нет».
Сойка спрыгнула с бортика и покрутила головой, затем наклонила ее влево, после вправо, точно проверяя, надежно ли та крепится к шее.
«Я уже предвкушаю долгожданную встречу».
Мир обернулся обычным, сильно отличающимся от того, что встретил их. Стоило пройти воротами и оказаться в той части Аркуса, что теперь находилась за спиной, за черной границей. Солнце как-то незаметно ожило, привычно карабкалось по ставшему облачным небу и больше не висело в одной точке. Стало заметно пасмурнее и намного холоднее.
«Будет дождь», — негромко произнес Тео. «Это тебе магия Астора шепнула?»
Лавиани шла по проспекту, держа руку на фальчоне.
«Не трудись с ответом, я просто издеваюсь».
«Все еще плохое настроение?»
«С чего бы ему быть хорошим? Проклятущие шестеро едва не прикончили нас. И до сих пор злость берет. Не люблю, когда меня превращают в беспомощную мышь, прилипшую лапами к какой-то смердящей дряни. А про дождь? Понятно, что будет. Вон какие тучи ползут с севера. И хорошо бы, чтобы это был дождь, а не снег. Да, девочка, хотел тебя спросить о твоем письме. Ты собираешься выполнить свое обещание? За нами гнались карибские галеры. Или Ярел еще не добрался?»
«Не знаю».
«Разве ты не управляешь им?»
«Это теперь ни к чему. Дакрос учит, как не терять силу на такие письма. Он получил приказ и знает, что делать, как поступить. Я больше не забочусь о нем».
«Но есть шанс, что он еще в пути».
Шэрон пожала плечами.
«Он мертв и не устает. Мы шли ночами со скоростью Туаре. Он же может бежать и днем, и ночью, преодолевая много лиг. Полагаю, что Ярел уже в Эльвате. Надеюсь на это. Но даже если он пришел и мое письмо получили, есть несколько причин, почему за нами гнались. Например, герцог не успел передать новый приказ, или тот задержался в пути, или не дошел до этих конкретных людей. К тому же я могла ошибиться в его светлости или его женах. Возможно, моя голова нужна им куда больше, чем я считаю. Вдруг они столь же раздражительны, как ты сегодня?»
Лавиане громко фыркнула.
«То есть твоя угроза пустая, девочка?»
«Моя угроза сейчас совершенно не то, о чем нам стоит думать. Кариф далеко, а Аркус и Мертвые Земли — вот они».
Разговор прекратился, и теперь звучали лишь их шаги. По проспекту они шли все дальше и дальше, мимо величественных дворцов, широких площадей и улиц, расходящихся в стороны, словно морщинки в уголках глаз старухи, когда та решает улыбнуться. Город не стоял на плоской равнине, как это казалось изначально. Улочки уходили от центральной городской артерии и вверх, и вниз, а дома росли на холмистой земле, словно корабли, пляшущие на гребне волн. Высокие, стройные, величественные и непоколебимые временем. Тео часто задирал голову, восхищаясь серебристыми башнями, чьи вершины терялись в мглистом небе. Красотой они ничем не уступали тем, что он видел в Рионе. Словно их создал один и тот же архитектор, с той лишь разницей, что эти были выше и все одного цвета. Ослепительно белые. Ему хотелось зайти в одну из них, подняться как можно выше и изучить город так, как его видят птицы во время полета. Аркус не пугал его и не вызывал тех опасений, что возникали в Талорисе. Там, на далеком севере, в городе, ставшем последним полем битвы между Скованным и Тионом, он постоянно ощущал угрозу, исходящую от каждого окна, камня, предмета. Ни за какие деньги мира он бы не забрал ничего найденного на Талорисе, какой бы редкой или ценной ни оказалась эта вещица. Взять ее с собой означало навлечь на себя или того, кто рядом, проклятие. Здесь же ничего подобного Тео не приходило в голову. Город оставили жители, но тьма не таилась в углах, не смотрела и не ждала незваных гостей. Поэтому он с трудом сдерживал свое любопытство, чтобы не заглянуть в несколько домов и не посмотреть, как жили люди прошлого. Оставили ли они что-то после себя? Можно ли это забрать с собой? Какую-нибудь безделушку, от которой лавочник-антиквар потеряет дар речи? Акробат с усмешкой подумал, что немало прошло времени с тех пор, когда он продавал знатокам находки прошлой эпохи.
«Какое здесь все?»
— спросил у него Бланка, отвлекая от воспоминаний. Тео порой забывал, что ведет ее под руку. Столь тихой, незаметной и необременительной она могла быть. Аркус очень красив.
«Это не ответ, циркач. Не ответ для слепой. Красив как? Чем отличается от других городов? Какой он?»
Акробат огляделся, поймав взгляд Шерон, прислушивающийся к их разговору. Он внезапно понял, насколько та устала, и от дороги, и борьбы, что идет между нею, и вещью, застегнутой на ее левом запястье. «Он — точно морозное кружево на стекле холодным зимним утром. Только кружево это из прекрасного мрамора, и даже сейчас, в пасмурную погоду, город кажется ослепительно белым. Здесь нет никакого хаоса, никакой внезапной застройки, встречающейся во всех других городах. Архитекторы следовали четкому плану, расставляли здания, словно полководцы армии, по линейке. Думаю, если смотреть сверху, кварталы и районы складываются в правильные геометрические фигуры». Он описывал все, на что падал его взгляд. На дома, каждый из которых в любой южной столице с честью бы назвали дворцом. На дворцы, больше похожие на места, куда сходят боги. На ребристые башни и мостики, перекинутые между ними на немыслимой высоте, отсюда казавшиеся тонкими, как спицы, выточенные из слоновой кости. Каналы. Они увидели их, поднявшись по проспекту на плоское плато из площадей и парков, в которых не росло растений, и по пустырям летала серая пыль. Реки, протекающие через город, были скованы мраморными набережными. Возле воды мрамор изменил цвет, стал грязно-желтым, а то и темно-коричневым. Выглядели эти места совершенно отталкивающе. От неспешной воды, такой же грязной, как и берега, уже знакомо смердело тухлыми яйцами, и в чуть прохладном воздухе от поверхности поднимался едва уловимый взглядом порог. «Горячие источники», — задумчиво потянуло носом Лавиане. «Выходит, что вонючий кипяток брызжет не только там, где мы проходили, но и здесь. Вот почему нет никакой растительности. Почва отравлена, как и вода. Я бы тоже ушла из города. Пить такое куда опаснее, чем коровью мочу».
«Элегантное решение», — произнесла Бланка.
«А?» — не поняла Сойка.
«Шестерым не пришлось тратить силы на самый большой город обитаемого мира. Они нашли, как вынудить тысячи жителей оставить эти места. Просто использовали яд».
«Ну, прямо как ты, рыба полосатая».
«Я думаю, что дело не в воде и почве», — не согласилась Шерон.
Она тоже хмуро смотрела на реку.
«В Аркусе есть что-то неправильное. Не только там, на черной полосе. Везде».
«И, конечно же, от тебя нельзя добиться ответа, в чем эта неправильность», — скривилась Лавиане. Каналы были столь широки, что мосты, перекинутые через них, насчитывали от 8 до 14 пролетов. Крепкие, надежные, способные выдержать вес гигантов, не говоря уже о тяжело вооруженных всадниках, они связывали между собой городские кварталы. А Тео, идя по ним, ощущал невероятное одиночество, словно он единственный человек в мире. Открытое пространство давило на него со всех сторон, а еще между лопатками появилось странное ощущение. Наконец он понял, в чем дело, и остановился, внимательно оглядывая реку и здания, оставшиеся позади, особенно их темные окна.
«Ну?»
— от Лавиани нельзя было скрыть тревогу.
«Ерунда, конечно, но мне кажется, что за нами следят». «Вот как!»
Убийца ночного клана и не думала насмехаться, сняла с плеча лук, пальцем проверила наконечник стрелы. Почти сразу же, словно того и ожидая, на перила моста опустилась птица среднего размера со светло-коричневым оперением и голубыми полосками на крыльях. Сойка Птаха уставилась на сойку человека, чуть склонив голову. Лавиане еще подумала, что сделала эта пернатая невероятно насмешливо, да и взгляд у нее был очень уж странным, едва ли не издевательским.
Оставалось лишь пожалеть, что поблизости нет камней, чтобы зашвырнуть в нее. Не стрелу же тратить.
«Кыш!» — зло сказала птица Лавиане.
Та еще мгновение смотрела на нее и раскрыла клюв. Раздалась череда щелчков, словно три стальных шарика упали на медный поднос. После Сойка скрежетнула и металлическим голосом повторила «Кыш!». Женщина шагнула к ней, замахиваясь луком, и пересмешница, сорвавшись с места, взмыла, на прощание огласив окрестности мерзким «Кыш!».
«Тварь!» —
бросила Лавиане, провожая злым взглядом точку, скрывшуюся за домами.
«Вы обратили внимание, как она смотрела?»
«Перестань», — укорил ее Шерон, — «это всего лишь птица».
«Единственное, прошу заметить, на весь город. Ты что, правда это упустила? Тут никакой живности. Нет птиц. Голубей, воробьев, ворон и даже мутских попугаев, дерей шауты. И никаких следов крыс, не говоря уже о ком-то покрупнее. Город оставлен не только людьми, но и животными. Да что там, я и мухи не встретила».
«Сейчас зима, не время для мух».
«Не придирайся к словам, девочка, ты прекрасно меня поняла. Странный пучок перьев, который наблюдал за тем, как и куда мы идем».
Девушка на эти слова лишь безнадежно вздохнула, даже не сделав попытки переубедить спутницу. Отметила, что Бланка усмехается уголком рта, но, по счастью, Лавиане была занята тем, что выискивала в небе соглядатаев, и скепсис госпожи Рбет остался без внимания. Вечерело. Тео поглядывал на ползущие от зданий тени, которые теперь пересекали проспект.
«Налево».
Бланка остановилась там, где от проспекта отходила перпендикулярная узкая улочка.
«Сюда, уже очень близко».
«Даже не буду спрашивать, уверена ли ты».
Лавиане повернула в нужном направлении, кинув последний взгляд на грандиозный купол, в сторону которого они шли несколько часов. Теперь он торчал точно гора, давлея над кварталами. И Тео гадал, что же это за здание. Налетел ветер. Внезапно холодный, острый, точно корт, ударивший по лицам, проникающий под одежду, поднявший невесть откуда взявшуюся пыль, попытавшийся засорить глаза. Темно-лиловая туча, все это время нерешительно топтавшаяся на дальней границе Аркуса, словно бы сомневаясь в том, что она собиралась сделать, наконец-то пришла в движение. Поползла в их сторону с неотвратимостью скатывающегося с горы булыжника. Все быстрее и быстрее. Уже была видна серая стена дождя, скрывавшая за собой шпили дальних башен, делая их истонченными, словно бы талыми. Но прежде чем мир померк, из последней бреши мечом ударили закатные солнечные лучи. Тугие, упругие, жгучие и яростные. Они вызолотили весь город. Каждый из мраморных блоков, шпилей, наверший, пилястр, карнизов, балясин, колонн, ступеней, контрфорсов, балюстрад, барельефов. Дома, дворцы, мосты и фонтаны. Один миг, и Аркус превратился в невероятное сокровище, драгоценности сказки. Даже Лавиане ахнула и остановилась с открытым ртом, щурясь от блеска, от золотого сияния, от бледно-фиолетовых искр, которые то и дело полыхали на мраморных прожилках. А затем все мгновенно прекратилось. Исчезло, словно кто-то могущественный щелкнул пальцами, и солнце погасло, спряталось за наползшей тучей.
«Далеко еще?»
Лавиане очнулась от наваждения, ускорив шаг, хотя у нее перед глазами все еще золотились воздушные арки и переброшенные через небо мосты между башнями.
«Здесь».
Бланк резко остановилась, и Тео чуть не сбил ее с ног.
«Это здесь. Она рядом».
«А ты что скажешь, мальчик?» «Пора тебе уже начать доверять ей», — ответил Пружина, также чувствующий статуэтку.
Они разглядывали строение с массивной колоннадой, напоминающей слоновьи ноги, и длинными крыльями-пристройками, уходящими по обе стороны от основного здания. Лестница, что вела к бронзовым, потемневшим от зелени дверям, насчитывала больше 40 ступеней.
«Огромный!» — оценила Шерон, ставя ногу на первую ступень,
но Лавиане, вытащенным из ножен фальчоном, выставленным на пути девушки, закрыла той дорогу.
«Не торопись, указывающая! Не торопись! Он там, конечно, один, но рыбацкие ножи — вещь довольно неприятная. Поглядывайте по сторонам».
Она покосилась на Бланку и добавила, не скрывая сарказма:
«Ну, те, кто может».
На лестнице их застали первые дождевые капли, и стоило им войти в мрачный холодный зев здания, как мощный ливень стеной обрушился на город, улицы, крыши и мостовые. Из-за свирепствующей снаружи непогоды внутри властвовал густой полумрак, и тусклый сумеречный свет, льющийся в окна, совершенно не помогал видеть. Тео стоял на месте, надеясь, что глаза через какое-то время привыкнут, и чувствовал тяжелый запах сырого камня, слушая, как шумит дождь и как вода стекает с подоконников на пол, падает сквозь крышу, которая оказалась не так уж надежна, как это думалось прежде. Вода капала с высокого потолка, сочилась, лилась потоками. На полу быстро появлялись лужи, разрастались, сливались между собой во все более крупные. На миг Тео испытал странное чувство, словно он снова в разрушенном дворце скованного, разве что море не рокотало под стенами. Такие же тени, такой же свет, такое же запустение. Словно другой мир. Настоящий. Сильно отличающийся от прекрасной внешней картинки фасадов. Теперь он мог поверить, что прошло много лет с тех пор, как здесь жили люди и заботились об этом дворце. Хотя упадка все равно не хватало для нескольких эпох. Слишком все цело и слишком чисто. Бланка нетерпеливо пошевелилась рядом, не понимая, от чего он остановился, но не стала ничего говорить. Он уже заметил, насколько она терпелива и не капризна. Никогда не жаловалась, не просила поблажек из-за своего увечья и не обвиняла других. Даже удивительно, что это родная сестра человека, приказавшего убить Хенрина. Она совершенно не была похожа на своего избалованного жестокого брата. И Тео надеялся, что не ошибается в своем мнении о ней.
«Долго вы будете стоять?» — прошипела Лавиане, даже не оглянувшись на акробата.
Все ее внимание занимал укутанный полумраком трапециевидный зал размером с хорошее поле, на котором полководцы не постыдились бы провести генеральное сражение. Она стояла, напружинившись, прищурив глаза.
«Боитесь споткнуться?»
«Это довольно легко, если ты слеп», — напомнила ей Бланка.
«Как я могла забыть? Где?»
Госпожа Эрбет поняла, о чем ее спрашивают.
«Впереди и справа».
В зале вдоль стен стояло множество мраморных кубов, небольших, как раз, чтобы на них могли усесться люди. Кубы ярусами поднимались вверх, формируя ряды.
«Что-то вроде совета», — предположила Шерон.
«Да плевать!»
Лавиане померещилось, что между двумя дальними тумбами на самом верхнем участке какое-то движение. Она дернулась, сделала несколько резких шагов в том направлении, покрепче сжимая рукоять фальшиона, но поняла, что глаза ее обманывают. В этом заброшенном месте тени, казалось, жили своей жизнью, и даже ее ночное зрение, окрашивающее мир во все оттенки серого, поддалось разыгравшемуся воображению и подсунуло несуществующий образ.
«Вот уж точно у страха глаза велики», — проворчала она и сказала неожиданно громко, так что Шерон, не ожидавшая подобного, вздрогнула. «Лучше бы ты вышел! Лучше бы вышел! Отдай, что забрал! Обещаю, что не вышибу из тебя душу!»
Ответом ей была тишина. Лавиане пожала плечами, словно не больно ей хотелось оказывать столь большую услугу.
«Ну, как знаешь».
Зал расширялся. Непогода усиливалась, и дождь на улице превратился в настоящий водопад. Капли, падающие с небес, шумели, словно за стенами собрались миллионы рассвирепевших шершней.
«Здесь могли одновременно собраться сотни человек», — тихо сказал Тео.
«Тысячи», —
ответила Бланка и пояснила.
«Я слышу, как расходится звук. Много места».
Они пересекли его весь из конца в конец. Лестница вела вверх. За ней справа был единственный выход — в высокий коридор со звездами-выемками на потолке. Стоило пройти лишь 30 шагов, как они увидели лежащую на полу статуэтку.
«Ха!»
— Лавиане подняла ее и, заметив, как дернулась Бланка, словно ей дали пощечину, перевела взгляд на Шерон. Указывающая кивнула. Сойка закатила глаза, но не стала спорить, и сунула Арилу в руки слепой. Та втянула воздух сквозь сжатые зубы, прижимая к себе сокровище. Ее мир начал проступать из вечного мрака, обретая контуры и объем.
«Он предпочел ее бросить. Что ты делаешь, мальчик?»
Тео достал огниво.
«Раз опасности нет, я хочу немного света. На стене какие-то надписи». «Это ты думаешь, что опасности нет?» — возразила Сойка тоном, в котором звучало предупреждение. «Да и зачем тебе эти надписи, скажи на милость? Шестеро лишили Асторы умения читать».
«Не нужен свет».
Шерон только теперь обратила внимание на темные буквы, испортившие мраморную стену.
«Я и так прочту. Здесь...»
Она застыла, хмурясь, произнесла хриплым странным голосом.
«Здесь старое наречие. Написано, Гвинт принял вызов и прошел город шепота, закончив путь в собрании туувинов, месяц креста. И вот тому доказательство. Хм, здесь рисунок. Крыса — это ведь его символ?»
«Глупость какая-то», — нахмурился Тео. «Это же совершенно несовместимые вещи. Получается, один из учеников скованного пришел в Аркус».
«Принял вызов», — поправила Шерон. «Может, это было испытание? Или какая-то юношеская глупость?»
«Пусть так, но собрание туувинов, то есть здание, — это здание». «Ага, и задницами рыцари света сидели на тех каменных постаментах», — ухмыльнулась Лавиане. Ее отчего-то рассмешила подобная картина. «Невозможно», — покачал головой акробат. «Всем известно, что туувины появились после падения Вейрона. Их создали при учениках шестерых, во времена великих волшебников».
Шерон вспомнила битву на бледных равнинах Даула, мужчину с татуировками, брата Мерк, рыцари, что сражались на поле боя, и покачала головой. «Нет, Тео не прав. Легенды не правы». Лавиане только фыркнула.
«И вместе с тем Гвинт считал, что он не ошибся адресочком и пришел в нужное место. Не думаешь, что предания искажены или попросту врут? Или их во время катаклизма забыли и придумали заново? Да и какая тебе разница? Ну вот честно, существовали ли рыцари света 1000 лет назад или 2? Нам от всей этой истории ни горячо, ни холодно. Статуэтка у нас, и предлагаю уходить из города, как только закончится дождь. Хотя я бы и сейчас уже начала двигаться, но вы у меня сахарные, и я боюсь, что раскиснете от лишней влаги. Тут еще что-то нацарапано, и другим почерком».
«Нейси, Лавьенда и Арила приняли вызов и выполнили условия задания», — прочла Шерон. «Месяц единорога, и вот тому доказательство».
На стене было 3 отпечатка женских ладоней, словно мрамор растаял при касании к нему. Один из следов сразу привлек ее внимание, и Шерон приложила к нему руку. Отпечаток оказался идеален, словно перчатка. Она знала, кому из 3 женщин он принадлежал. Ариле. Она шла вдоль стены, завороженная, читая надпись за надписью хриплым голосом.
«Марит принял вызов и пробежал город быстрее вас. Месяц единорога, и вот тому доказательство. Кам — месяц соловья. Он лаконичен, как и все воины».
Шерон вспомнила нежить с алебардой, который стал великий волшебник.
«Хотя нет. Вот еще подобное. Прошел город шепота Т. Т? Тион, полагаю? Даже месяц не указал».
Она шла дальше, произнося имя за именем. Волшебники, о которых слышала лишь однажды, в какой-то старой истории, или же вообще не слышала никогда. Ирис, Ми, Лерос, Вандер. У Скованного было много учеников, и все они оказались по разные стороны, когда началась война гнева. И все погибли, исчезнув в вечности, но оставив свои имена в заброшенном городе. Указывающая вспомнила, как проплывала на пароме под зонтичным куполом, вырастающим прямо из моря. И фреску. Молодые люди в свободных черных одеждах, летящие на крылатых белоснежных львах. Сквозь огненный дождь, рубя сияющими мечами, закрываясь золотыми щитами от алых молний. Молодость, сила, надежда. Вот что она увидела тогда. А еще печаль и горечь из-за навсегда утраченного. Сейчас же внезапно Шерн осознала, что эти люди в большинстве своем были не старше ее нынешней, и на их долю выпало не меньше испытаний. Они тоже принимали тяжелые решения, совершали ошибки, и она подумала о том, что впереди, там, где-то за картиной полной ярости, надежды и благородства, никого из них не ожидало ничего хорошего. Неко погибла у мокрого камня. Кам пал, сражаясь на тропе любви. Нейси убили в темнице. Гвинт исчез. Марит был казнен скованным. Тион выжег себя и умер. Арила... Арила ушла одной из первых, спровоцировав все следующие смерти. Лишь Войс уцелел. Она остановилась и прочла свистящим шепотом.
«Войс принял вызов, и ветер провел его через эти жалкие развалины, которых так боится старшая сестренка. Но в отличие от вас, братья и сестры, он нашел для меня кое-что интересное. И доказательства тому я принесу в Талорис, месяц тени, и чего там еще вам надо было написать?»
«Фламинго», — понимающе хмыкнула Лавиане.
Шерон же тяжело было поверить, что он стоял здесь, в те времена, когда ее еще не было на свете, в другую эпоху.
«Фламинго?» — заинтересовалась Бланка.
«Неважно», — ответила Сойка.
«Ведь ты так называла Мильвио, я помню».
«Говорю, неважно», —
разозлилась Сойка, уже понимая, что с госпожой Эрбет такие фокусы не пройдут. «Она отнюдь не дура». Продолжит задавать вопросы и в итоге, даже если не получит ответов, самостоятельно сможет прийти к некоторым выводам. Или хотя бы догадкам. К тому же в ней снова проснулась ненависть и злость не то к Тео, не то к этому месту. Лавиане не находила себе покоя, и ей опять почудилось движение теней в дальнем конце коридора. Проклятый город стоило оставить за спиной.
«Здесь последняя надпись, девочка. Переведи и идем отсюда».
Шерон пробежалась по строчкам взглядом и прочла.
«Вы большие дураки. Если кто-то после меня придет сюда, знайте это и не сомневайтесь. Как и то, что я расскажу о вашей глупости старшим, едва только вернусь отсюда, и доказательством тому будут ваши наказания в школе. И я спою об этом событии песню в назидании новому поколению. Город, проклятый шестерыми, не место для дураков. Это мир шаутов и мелгов. Проваливайте. Неко».
Лавиане нахмурилась и взяла из руки Тео огниво, а затем резко ударила кресалом о кремень. По коридору, освещая их лица, разлетелись ярко-синие искры.